Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Другой мир». Ее проведем для вас мы, священник отец Алексей Давыденко.
Здравствуйте.
И ведущая Анна Свердлова. Добрый день. Батюшка, вчера мы отмечали День памяти патриарха московского Иова. И в связи с днем его памяти хочется поговорить вообще о возникновении патриаршества на Руси. И это все-таки такое особенное явление, даже по сравнению с патриаршеством в других каких-то местах. И вообще о том, что это значит для русского народа, и затронем такие, хотелось бы затронуть и трагические страницы этого патриаршества, ведь у нас было и много священномучеников в этом сане, и пережили отмену патриаршества. Вот немножко вот хотелось бы об этом, и, конечно, о личности самого святителя.
Действительно, вчера была память святителя Иова, патриарха московского всей России, чудотворца, который был прославлен, кстати говоря, тоже в довольно знаменательную дату. В 1589 году митрополит Иов становится патриархом московским и всей Руси. И ровно через 400 лет, в 1989 году, через год после празднования крещения Руси, тысячелетия крещения Руси, Русская Православная Церковь прославляет его в лике святых. Вот прошло 400 лет с момента появления патриаршества в Русской Церкви, с момента установления патриаршества, учреждения даже патриаршества в Русской Церкви. И вот очень характерно, что именно в этот год, ровно через 400 лет, святитель Иов канонизирован Русской Православной Церковью. Безусловно, его личность интересна, как и, наверное, всякая личность, которой пришлось участвовать в перипетиях того времени. А вот мы уже слышали дату, 1589 год, это учреждение патриаршества на Руси. И, естественно, мы понимаем, что это время, когда пресекается, заканчивается, истощается династия Рюриков. 1584 год – это начало царствования последнего царя из династии Рюриков, Федора Иоанновича, который прославлен тоже в лике святых. Об этом как-то ничего не было слышно, не было видно, да. Но, и, вы знаете, даже я сам с удивлением об этом узнал. Мне как-то сказали прихожане нашего храма, что вот вы знаете, батюшка, Федор Иоаннович-то прославлен уже. Я даже не поверил своим ушам, потому что, ну, как-то действительно это не было сделано как-то публично, вот широко публично.
И... Но ведь мы знаем, что у самого патриарха Иова был такой научный труд, сказание о его жизни, то есть практически такое житие святого.
Да, действительно. Ну и, насколько мне известно, этот труд написан именно в таких тонах хвалебных, действительно, которые подобают жизни святого.
Это интересно, он написал это, все-таки это, наверное, было в правлении самого непосредственно царя Федора Иоанновича, или, может быть, чуть-чуть позднее. Ну, как бы получилась практически прижизненная такая хвалебная песня.
Да, да, да. Ну и мы видим, что пресекает вот эта древняя династия, которая правила на Руси со времен еще первого тысячелетия, и вот в середине, в начале второй половины второго тысячелетия эта династия пресекается. На престол восходит Борис Годунов. Его правление начинается. Затем мы знаем это время под названием Смутного, Семибоярщина и возведение на престол нового царя из новой династии Романовых. И именно 1613 годом заканчивается вот это смутное время, возведение на престол царя Михаила. И именно в это время, в начале этого времени, пришлось жить и осуществлять свое патриаршее служение святителю Иову. Он пробыл патриархом на московской кафедре до 1605 года. Ему не суждено было дожить до конца смутного времени. Он был изгнан, находился в ссылке в Старице, Старицком Тверском монастыре, в котором он когда-то был игуменом. И там прожил два года. Причины его изгнания известны. он не признал Лжедмитрия, да, как царя Ивана Грозного, и поэтому сохранились даже сведения о том, будто бы Гришка Отрепьев работал в патриаршей канцелярии писцом, и сохранились воспоминания самого патриарха Иова о том, что вот этот вот самый Гришка, он называет его Юшка, Богданов сын Отрепьев, так он его называет, когда-то и у меня был в писарских людях. И поэтому тот самый Гришка Отрепьев, подходя к Москве, раздает указания и приказы, в том числе и о том, чтобы патриарх был издан из Москвы, чтобы не быть разоблаченным. И патриарх...
Я так понимаю, его сначала же хотели вообще даже убить, но потом почему-то так...
Да, ну, может быть, побоялись этого, просто, да. Конечно, потому что значимость церковной власти на Руси в XVI веке трудно было переоценить, конечно. Правда, это еще не времена Никона, когда, а это середина 17 века, святейший Никон взошел на патриарший престол в 1654 году, и его вместе с царем Алексеем Михайловичем называли «Великая Двоица».
Он даже же титул был «Великий Государь» у патриарха Никона.
«Великий Господин».
«Великий Господин» и
да,
«Великий
да,
Государь».
Да-да-да, с этого времени как раз, начиная. Да-да-да, совершенно верно.
И у них, по-моему, даже какая-то распря между собой вышла у патриарха Никона и Алексея Михайловича по поводу вот чья власть более
это
на другой
спор,
давлеет.
Да, это древний спор еще со времен первого тысячелетия и со времен притязаний римского епископа на высшую власть. И в церкви, и в государстве. Да, действительно, было некоторое недопонимание между ними, может быть, даже чуть больше, чем недопонимание, связанное в том числе с тем, что Никон претендовал, святейший патриарх Никон претендовал на то, чтобы церковь и дела церкви были абсолютно автономны от государства, в том числе полный имущественный иммунитет, как это на языке права называлось бы, ну и так далее. Но как раз вот это еще времена святителя Иова, это еще не времена патриарха Никона, когда патриаршая власть в лице святейшего патриарха Никона была возведена в такой зенит, которого власть патриарха не знала до этого на Руси. И, кстати говоря,
и после, наверное,
да,
тоже.
И после, и, кстати говоря, этим во многом оправдывается дальнейшая судьба патриаршества на Руси, потому что Петр не захотел иметь рядом с собой вот такую независимую фигуру, которая бы имела авторитет, если не равный царю, то подобный царю, а в чем-то даже и больший. И мы знаем, чем закончилось вот это столетие с небольшим патриаршества на Руси до синодального периода. И вот святитель Иов как раз жил в эпоху, когда смутное время еще не закончилось. Вот он умер через 2 года после ссылки его в Старицу в 1607 году. Хотя он дожил до того момента, как Лжедмитрий был низложен. Он приезжал в Москву, святитель Иов, хотя он был уже слеп к тому времени и отказался от возвращения на патриарший престол, несмотря на то, что были голоса за то, чтобы он вернулся на служение патриарха в Москве. Ну, конечно, он был уже и в годах. Дата его рождения примерно оценивается как 1525 год. Можно себе представить, в 1605-1607 году, сколько ему было лет. Это уже 90-летний старец, изможденный и ссылкой, и болезнями, и вот такими трудами.
Но мы знаем, что он не дожил до окончания смутного времени, и тем не менее его роль именно в победе над этой смутой, она очень большая, несмотря на то, что мы, конечно, знаем священномученика патриарха Гермогена как вот такого победителя именно смуты, но вот это вот направление, которое начал патриарх Иов, наверное, уже вот перешло потом уже и непосредственно к патриарху Гермогену.
И не просто перешло, а святитель Гермоген, священномученик Гермоген, был кандидатом именно патриарха Иова. То есть Иов как раз и настаивал на кандидатуре будущего патриарха Гермогена. Хотя мы знаем, что Гермоген не сразу смог взойти на патриарший престол в Москве, потому что после низложения точнее, изгнания, никакого низложения не было в церковном смысле, в каноническом смысле. После изгнания из Москвы святейшего патриарха Иова был избран некий грек Игнатий, который был таким, ну что ли, юридическом смысле патриархом московским и всей Руси совсем недолго, и затем был сменен уже священным учеником Ермогеном, который и стал тем священным учеником, который сыграл, наверное, во многом решающую роль для того, чтобы смутное время на Руси закончилось, и теперь мы в Александровском саду имеем памятник этому великому человеку земли русской, святейшему патриарху Ермогену. Совсем недавно открыт этот памятник.
Да, мне даже посчастливилось быть на этом.
Да-да-да, многие даже побывали на этом открытии. Я знаю даже, что некоторые, вот мне и прихожане рассказывали нашего храма о том, что они побывали на патриаршей службе в Кремле, но даже и не знали о том, что будет освящение вот этого памятника, и попросились буквально, вот прошли через охрану, да, охрану, попросили, чтобы вот побыть им там рядом, тоже поучаствовать в этом событии. Да, так что патриаршество на Руси началось с очень таких серьезных испытаний, и святитель Иов, и священномученик Ермоген их достойно выдержали.
Оно как бы и началось, и потом и продолжение было тоже, вот даже трудно себе представить и сравнить, ну, в той же там, в Константинопольском патриархате столько священномучеников в этом сане. Там очень разные можно узнать истории какие-то именно вот уже ухода патриархов. И даже был я когда-то у Дворкина, там у него есть описание, он описывает как раз вот именно патриаршество в Константинополе, и один патриарх там буквально один день дается дата его правления, вот один день. И там написано, что он зашел на престол, а на следующий день он умер от радости, что он стал патриархом.
Да, действительно это так, и тяжелые времена для государства российского, для той Московской Руси, которая вышла из смуты победителем этой смуты в 1613 году, тяжелые времена, конечно же, не закончились. Закончилась война, закончились вот эти смутные, голодные, лихие времена, когда банды разбойников бегали по подмосковным лесам и опустошали окрестные деревни. Но вместе с тем мы знаем, что впереди был век, когда случился старообрядческий раскол, как раз во времена патриарха Никона. В дальнейшем эта борьба между партией патриарха и партией протопопа Аввакума настолько ожесточилась, что этот раскол не уврачеван до сих пор. Мы знаем о самосожжениях старообрядцев и о сожжениях их по приказу государственной власти, и церковь это всегда подчеркивала, это тоже надо понимать, что церковь никогда не требовала того, чтобы старообрядцев там уничтожали как-то, да, это были приказы.
Почему-то сейчас очень многие, ну вот уже в современности люди считают, что это все-таки было именно от церкви шло, там, непосредственно от патриарха Никона.
Ну да, да, конечно.
Никона.
Ну, безусловно, здесь роль святейшего патриарха Никона нельзя преуменьшать, конечно же, он был человеком властным, авторитетным, и это говорят все историки, это историческая аксиома уже в данном случае. Но, тем не менее, действительно, вы правы, многие уделяют внимание именно фигуре патриарха Никона, но забывают о том, что его противник протопоп Аввакум в еще большей степени не стеснялся в выражениях, когда достаточно просто почитать воззвание протопопа Аввакума. Это еще до всяких каких-то таких вот жестоких форм гонений со стороны государства, которые потом претерпели старообрядные христиане. на Руси. Вот. То есть назвать патриарха собакой, это было, ну, такое обычное дело вполне. Вот. И степень вот этого накала, противостояния, там ее очень трудно было переоценить. И в том, что произошел вот этот раскол, который нанес рану русской церкви, вот на теле русской церкви до сих пор эта рана, который истощил во многом духовные и нравственные силы народа, ответственность за этот раскол нельзя возлагать только на патриарха Никона и вообще на него, поскольку его деятельность на патриаршем престоле, связанная с ведением по греческому образцу обрядов, которые не были новыми как таковыми. Здесь в данном случае консервативная партия сыграла свою роль, которая, собственно, и потом получила название старообрядной. Да. Вот. Другое дело, какими методами вводил в действия святейший патриарх вот эти обряды, реформы, книжную справу, которая совершалась задолго еще до патриарха Никона.
Но ведь все-таки целью это было исправление многочисленных ошибок, которые,
да,
по
безусловно,
территории
вот
всей
как раз...
Руси были действительно
совершенно
очень
верно.
Многочисленные.
Совершенно верно. Я как раз об этом хочу сказать, что многие, кто только вот прикасается к изучению этой темы, они начинают ее изучать вот как раз с 1654 года. И вот видят такую картину, что пришел энергичный, властный, авторитарный патриарх.
И решил все сделать по-новому.
Который, да, вводит какие-то новые, невиданные до этого обряды. Русская такая консервативная ментальность этому воспротивляется. И возникает, естественно, в ответ на такую вот агрессивность вот этот вот старообрядческий раскол. Это очень такая однобокая позиция,
да,
была бы. Хотя во многом, конечно, картина именно такое представляется. Но тогда мы вынуждены будем сказать, что это тенденциозная картина. Потому что книжная справа, так называемая, которая во многом явилась причиной старообрядческого раскола, проводилась до патриарха Никона. И за 5, и за 10, и за 20, и за 30 лет до него. В 1620 году, как сейчас можно было бы сказать, старообрядный патриарх Иоасаф издает богослужебные книги, служебник новый, именно правленный уже. И никто не говорит, что этот патриарх вводит какие-то новые обряды. Мы знаем о деятельности преподобного Максима Грека. Вот память его как раз сейчас вот в эти дни празднуется, чуть раньше, в XVI веке, как раз до святителя Иова, мы знаем о том, что преподобный Максим Грек даже пострадал за то, что он показывал, что в русских богослужебных книгах, в книгах священного писания, в книгах, которые употребляются за богослужением, так или иначе, достаточно много есть недочетов, ошибок по сравнению с греческим оригиналом. И вот это вот главное здесь. И патриарх Никон как раз, все сходятся на мнение о том, что он был грекофилом. И вот, ну, нравилось ему все греческое. Мы видим из истории, что он даже как-то в патриаршем Успенском соборе по греческому образцу сделал себе монашеский клобук. И именно такой клобук мы сейчас видим на современных монахах. Вот такой расширяющийся цилиндр с наметкой сзади. Это не русская традиция, это греческая традиция. Но кто сейчас скажет, что она неорганична для нас? Она совершенно прижилась, и мы так же органично воспринимаем эту греческую традицию, как и старорусскую.
Но вы говорите, что он был грекофилом, но это же тоже не главное, почему, собственно, он решил на греческий манер исправлять. Просто действительно,
да,
оригинал,
конечно,
он был там, ну, если посмотреть, там действительно на тот период, поскольку уже было гораздо больше опыта, уже гораздо меньше было каких-то ошибок и в письменных изданиях, и в обрядах, наверное, тоже.
Да, безусловно. Обнаруженные недостатки исправлялись постепенно. Я как раз о чем и говорю, что книжная справа была начата не патриархом Никоном. И продолжалась не только патриархом Никоном, а предыдущие патриархи не просто наработали какой-то материал по исправлениям, который патриарх Никон потом реализовал, а еще до патриарха Никона уже выходили правленные книги. Уже выходили. И это не вызывало никакого раскола. потому что это был постепенный процесс. И вот как раз вину патриарху Никону многие ставят, и не безосновательно, что в данном случае его такая энергичность, доходящая до авторитарности в своих действиях, как раз привела к тому, что он не умерил этот старообрядческий раскол, а наоборот, его вот такая властность послужила тому, что этот раскол не был уврачеван сразу. Ну, наверное, так многие могут рассуждать. Другое дело, что здесь вот однобокость подходов, вообще в любом конфликте, однобокость подходов, она сразу же картину этого конфликта делает вот тенденциозной. Потому что мы должны смотреть, какую позицию занимали обе стороны. И вот сейчас, по прошествии уже более чем 300 лет, уже почти 350 лет, со времени того, как на Московском соборе и потом на Большом Московском соборе 1666-67 годов были провозглашены анафемы на тех, кто придерживается старых обрядов и противится новым там, и так далее. И эти же анафемы, тоже надо отдать должное исторической правде, были отменены на соборе Русской Православной Церкви 1971 года. Они отменены уже 40 с лишним лет, эти клятвы. И в Успенском Патриаршем Соборе уже в новое время, вот сейчас, совершалась литургия по старым обрядам.
Но есть же еще такая единоверческая церковь, как мне представляется, она что-то такое между. То есть она вроде как бы православная, но служат они по старому обряду, то есть, соответственно, гораздо дольше в нашем представлении, ну просто гораздо больше всего вычитывается.
Ну, старые обряды – это не только увеличение богослужения по объему, это совсем не обязательно, кстати говоря. Вот, если вы посмотрите современные старообрядческие утренние и вечерние правила, то вы очень удивитесь. Оно представляет из себя набор таких вот молитвенных воззваний, ну, типа «Пресвятая Богородица, спаси нас», или «Святый Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне». То есть вот таких молитв в нашем понимании, к которым мы привыкли за последние вот полтора века примерно.
Ну, собственно, когда нет. У нас и появились молитвы, потому что утренние и вечерние, у нас ведь не было до этого таких.
Да-да-да, ну, они появились, конечно, позже, чем произошел старообрядческий раскол, но так или иначе, да, совершенно верно. Вот, но единоверие – это особый пласт такого церковного организма и церковной истории. Это попытка воссоединения, попытка исцеления вот этой раны, попытка исцеления старообрядческого раскола, предпринятая митрополитом Платоном Левшиным, московским митрополитом, который и предложил вот эту схему воссоединения через единоверие, то есть канонические, юридические, административно, вот такие старообрядные приходы входят в подчинение московскому патриарху, поминают его за богослужением, сохраняют истинность православной веры, все догматы православной веры, символ веры, естественно, сохраняют, вот, подчиняются церковной администрации, установленной от патриарха, то есть епископом, викарным архиереем и так далее. Но в своей богослужебной практике употребляют старые обряды. Вот это принцип единоверия. К сожалению, единоверные приходы достаточно широкое распространение имели до революции, но в дальнейшем, особенно в течение 20 века, единоверчество пришло в упадок, ну и сейчас, конечно, таких приходов совсем немного, впрочем, как и старообрядных. Тем не менее, чтобы мы закрыли тему старообрядчества, поскольку мы говорим о патриаршестве, тем не менее, если вы посмотрите на активность святейшего патриарха Кирилла сейчас в отношении старообрядчества, вот просто даже посмотрите набор документов, которые были приняты на архиерейских соборах, на межсоборных совещаниях, то вы увидите, насколько эта тема находится в поле внимания святейшего патриарха и насколько возможно делаются шаги навстречу, причем взаимно. Мы видим, что и старообрядческая церковь. Кстати говоря, святитель Иов был прославлен старообрядческой церковью позже, чем Русской Православной Церковью. Вот, тоже интересный факт.
Да.
И со стороны русской церкви, русской православной церкви, возглавляемой Святейшим Патриархом Кириллом, были сделаны на данный момент все возможные шаги. Самый главный из которых, это, конечно, вот 71-й год, отмена клятв на старые обряды. То есть, если в православном храме православный христианин, который придерживается православной веры, православных догматов, почитает за предстоятеля церкви Святейшего Патриарха Кирилла, он может спокойно креститься двуперстным крестным знаменем, и никто ему препятствовать не будет в этом. То есть клятвы сняты.
То есть на сегодняшний день это действительно возможен такой вариант?
Да, возможно, конечно. Возможно.
Даже вот уже в моей памяти, вот когда проходили Всемирные Русские Народные Соборы, то там всякий раз участвовал глава Старообрядческой Церкви, митрополит, по-моему, называется, да, у них.
Да.
И, в общем, его позиция нисколько не отличалась от митрополита, вот, который возглавляет какую-то другую епархию.
Конечно. Ну, изначально никаких вероучительных споров и не было. Речь шла именно об обрядах. И, собственно, даже само название старообрядцы или придерживающиеся старой веры, оно говорит само за себя, что никаких вероучительных расхождений изначально-то и не было. Другое дело, что потом вот этот старообрядческий раскол и вот это противостояние внутри тогдашнего русского общества сыграло большую роль в правлении Петра I, который, когда скончался патриарх Адриан в 1700 году,
после этого уже сказал,
пресек дальнейшее избрание святейшего патриарха, был назначен местоблюститель патриаршего престола, как это обычно бывает по кончине патриарха, но патриарх в течение 21 года не был избран.
Тогда, собственно, появился Священный Синод.
Святейший Синод, Святейший Синод появился. И с 1721 года по 1917, около 200 лет, русская церковь не знала патриаршества.
А как, на ваш взгляд, все-таки какое значение для русского народа имел патриарх? Вот особенно если можно сравнить то время, когда его не было, и когда он был, все-таки это значение, оно уже другое, чем для вот, Константинопольского патриархата, например. Мне кажется, что для русского народа это какое-то совершенно особенное состояние, вот когда над тобой есть патриарх.
Здесь, может быть, уместно обратиться к этимологии слова «патриарх». Там хорошо прослушивается слово «патер» – «отец». Ну и «арх» – тоже известное слово. Начало, начальник. Начальник над отцами. Вот, собственно, тот, кто именуется патриархом. То есть, отцы – это священники, епископы в собирательном смысле. И вот над этим собранием отцов патриарх главный среди них. Вот. И примерно к IV веку такое наименование патриарх появляется в документах, в том числе и в документах Вселенских соборов. Ну, оно носит изначально просто такой номинальный характер. Это обозначение епископов одних из таких главных кафедр. Ну, мы знаем, что это за главные кафедры в первом тысячелетии. Это, конечно, римская кафедра, это кафедра Второго Рима, Константинополя, ну и вот древних патриархатов Иерусалимского, Александрийского и Антиохийского, восточных патриархатов. И вот такая система пяти патриархов и, соответственно, пяти патриархатов к IX веку получила название «пентархия». То есть такое пятивозглавление, как бы. Вот. И этот титул, ну, во многом, конечно, это пышный такой титул, который обозначает значение, в первую очередь, той кафедры, на которой находится епископ, носящий титул патриарха, ну и, собственно, значение самого этого возглавителя. И вот эта система пентархии сложилось за первое тысячелетие, и, в общем-то, так предполагалось, что это вот такое, даже можно встретить такие рассуждения, что это такая вот богоданная система отношений внутри православного мира. Но потом мы знаем, в XI веке случился Великий Раскол в 1054 году, когда Восток и Запад разделились, и римский патриарх, собственно, который носил титул патриарха Запада, кстати говоря, лет 8 назад, где-то в 2006 году, этот титул был изъят из титулатуры Папы Римского, патриарха Запада. Ну, по каким причинам, трудно сказать. Ну, видимо, может быть, как раз потому, что это некоторым образом соотносится с византийскими традициями наименования патриархом. Ну и затем мы знаем, что как раз святитель Иов, во времена святителя Иова, учреждается вновь пятая патриаршая кафедра. Русский патриарх становится пятым в числе патриархов.
Но ведь для русского народа помазанник, царь, помазанник Божий, он в себе тоже сочетал и духовную власть. Вот зачем нужно было еще отдельно выделять непосредственно главу церковной власти?
Помазание царей – это особая тема, и тем не менее царь оставался мирянином, несмотря на то, что он удостаивался помазывания миром, второго помазания в жизни, в отличие от всех других людей, православных христиан. Вот. Он оставался мирянином, и мы знаем, что была традиция такая в синодальное время, когда в день коронации император входил в царские врата и причащался как священнослужитель тела и крови Господних. То есть отдельно в руки ему подавалась частица тела, и потом он испевал из чаши, как священнослужитель. Единожды ему позволялось это сделать, вопреки всем церковным канонам. Более того, вопреки церковным канонам, так причащались даже женщины-императрицы, которые входили в царские врата и причащались как священнослужители. О чем тогда уже говорили иерархи церкви, о том, что это антиканонично.
А кем это было установлено?
Ну, это постепенно как-то складывалось. Я думаю, что я вот сейчас не назову, к сожалению, того, кто первый таким образом причащался, но думаю, что эта традиция сложилась вот после Петровский такой период. Вот. Как раз, собственно говоря, благодаря Петру, вот такому возвышению императорской власти, он же, собственно, первый император Российской империи, вот, и вот такое возвышение императора, оно во многом как раз и указывало на то, что он имеет вот такую власть. Более того, именно благодаря петровским реформам фигура императора для церкви становилась ключевой. Ведь Петр провел свою реформу, церковную реформу, по образцу протестантских, лютеранских государств, где церковь была подчинена императору и главе государства, собственно. И Петр сделал, собственно, то же самое. Когда у церкви нет своего возглавителя, и император является главой церкви фактически, как, ну, мы это наблюдаем, например, в англиканской церкви, где королева Британии, это возглавительница, в том числе и англиканской церкви. Вот. И до 1905, по-моему, года архиереи русской церкви давали присягу, в том числе и императору, как главе церкви русской. Вот. И как только появилась возможность исключить эти антиканонические такие традиции, это сразу было сделано. И мы знаем, что в 917 году патриаршество было полностью восстановлено. Был избран святитель Тихон, патриарх Московский и всей Руси, будущий святитель, вот, которому пришлось править в еще более, наверное, тяжелое время, чем патриарху Иову.
У нас действительно такой сон святых в патриаршем сане. И на самом деле, ну вот такие трудные времена, которые и смутное время уже в последнее, вот в 20 веке, эти люди, которые стояли на этой кафедре, действительно были совершенно неузарядны такими личностями, и вот просто из истории это можно увидеть. Но не только они, но, в общем-то, и те, которые умерли своей смертью, тоже всякий патриарх, это был человек совершенно необыкновенный вот с точки зрения вот такого обычного, такого обывателя. Выдающиеся какие-то были таланты, и необыкновенная память, или литературные какие-то способности, и даже вот какие-то такие именно способности политического характера, вот такого собирания земли русской.
Да, вы как раз спросили о значимости патриарха в русской ментальности, в русской церкви. И вот, собственно, сейчас ваш вопрос некоторым образом является ответом. Действительно, для русской ментальности характерно такое единоначалие. Коллегиальность управления, которая была навязана Петром для церкви, не получила даже за почти 200 лет своего такого вот, такой легитимации, что ли, в сознании церкви. И еще раз повторяю, как только появилась возможность отменить синодальный уклад русской церкви, это сразу было сделано. Вот. Я уж не говорю о таких резких высказываниях, которые мы слышим из уст священномученика Илариона, архиепископа Верейского, который говорит, что нечестивая рука Петра свела святейшего патриарха с его законного места в Успенском соборе. А мы знаем, что там около одного из столпов в Успенском соборе такой патриарший трон. Он до сих пор стоит, и посетители...
Моленное место.
Да-да-да, совершенно верно. За этим местом вот, молился за богослужением святейший патриарх. Некоторые спрашивают, а почему он не совершал богослужение? Ну, некоторые особенности устава не позволяют. Вот в богослужебном уставе, по сути, нет места для участия архиерея во всеночном бдении. Он должен стоять вместе с братьями монастыря, если говорить словом устава, как раз вот возглавляя эту братью в непосредственно храме. А богослужение совершает чередной священник. Вот. Сейчас, конечно, церковь нашла формы участия епископа во всеночном бдении, мы на какие-нибудь большие праздники можем видеть, что архиерей совершает выход на литию, мы знаем вот на освящении хлебов, на палиелей во время пения величания святому или празднику, во время пения словословия благословляет трикирием и дикирием, то есть такими подсвечниками, стремясь двумя свечами в руках. Церковь нашла форму участия в всеночном бдении архиерея, но тем не менее устав подразумевает, что архиерей молится просто за богослужением и участвует только в литургии потом. Вот это моленное место патриарха. И вот какие слова произносит архиепископ Иларион, будущий священномученик. Даже так, вот настолько радикально и настолько вот жестко он отозвался о вот этом синодальном периоде, хотя он, собственно, в нем жил.
Но ведь, казалось бы, действительно, вот этот Петровский, послепетровский период, он был таким ударом по церкви. И ну, это во многом проявляется, и в том числе, что и были какие-то в сторону монашествующих такие выпады, но ну, какие-то и реформы тоже, и при Екатерине. Но вот это вот именно упразднение патриаршества само по себе, оно вот действительно разрушило что-то в русском народе, ну, и в церкви.
Я бы воздержался от такого резкого, такой резкой характеристики, что это удар по церкви был. Ну, безусловно, конечно, если мы вот посмотрим на то, что говорит, например, святитель Иларион, архиепископ Верейский, уже в 20 веке о том, что сделал Петр, ну, наверное, это действительно, он дал жесткую характеристику. Но, тем не менее, не было резкой отмены патриаршества. Вот мы только что говорили о том, что около 21 года 1700-го, после смерти патриарха Адриана, до 1721 года, когда был учрежден Святейший Синод, вот это время было как раз временем такого междупатриаршества, что ли, да, и Петр не посмел, он не смог просто взять и отменить патриаршество как таковое, понимая такую русскую церковную ментальность, что здесь такой вот великий господин и отец, возглавитель церкви в одном лице, конечно, куда более приемлемо, чем вот коллегиальный орган в виде Святейшего Синода. В Святейшем Синоде восседали не только архиереи, но и священники, и обер-прокурор Синода, это был мирянин, государева ока в церковных делах, как его называли. Вот, и поэтому, естественно, произошло постепенное такое подчинение церкви как такого организма, живущего в истории, не только мистического тела Христова, но и такого исторического института, да, произошло подчинение государству. Удар ли это? Ну, здесь мы, может быть, воздержимся от таких резких оценок. Было ли что-либо разрушено? Мы знаем, что в дальнейшем, вот как раз Петр, наверное, заложил основы для, совершенно правильно заметили, например, в отношении монашества. В этом прослеживается, опять-таки, тоже протестантский след такой. Совершенно очевидно влияние западного латинского богословия, в том числе протестантского, такое ориентирование науки, промышленности, техники на Западную Европу. Мы знаем, что сам Петр учился в Голландии, и ездил туда, и перенимал всевозможные такие ремесленные навыки. Вот, так что, если когда-то патриарх Никон был грекофилом, угу, да, то здесь вот Петр был таким поклонником Запада.
Западником.
Западником, да.
То есть ощущение, что задачи Петра не такие плохие, в общем-то, были. Он хотел, наверное, выбить какую-то вот
он такую... Он хотел единовластия своего, императорства в таком, в самом широком смысле. Не только как государь подданных, но и государь духовный, в том числе и возглавитель церкви. Ну, собственно, он этого и добился. Последние 4 года своей жизни, 21 по 25 год, он умер в 1725 году, он был в том числе и возглавителем церкви. Ну, по крайней мере, так вот, номинально. Вот, поэтому это совершенно неудивительно. И вот как раз в середине 18 века происходит секуляризация, да, это отъем
земель
у монастырей, да, вот это был уже действительно серьезный удар по сложившейся системе таких вот церковно-государственных отношений.
Немножко поясните, потому что, опять-таки, для сегодняшних людей это вполне такое законное проявление, что, ну, действительно было очень много земель, но почему они должны были быть у монастырей, и вот и они просто пошли в пользу государства. В чем здесь было вот именно такое какое-то вот нехорошее по отношению к монастырю дело?
Ну, понятно же, что земли – это экономическая основа существования и государства, и вообще владельца земли, и в том числе и церкви, конечно. Церковь получала законный доход с этих земель, и существовали на это монастыри, приходы и так далее. Да? То есть это была экономическая база, в том числе церкви, находящаяся в тогдашней Российской империи. И сохранились воспоминания современников о том, что крестьяне в большей степени тяготели к тому, чтобы работать на монастырских землях, а не на государственных, потому что там они были крепостными, а на церковных землях они обладали большей свободой.
Напоминаю, что мы находимся в прямом эфире. Нам поступил звонок от радиослушателя. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот эта ваша православная сестра Лариса звонит. Батюшка Алексей, напомните о патриархе Иове, где он родился и его коренная фамилия. Очень интересная беседа, очень благодарны. Ну, напомните, будьте любезны.
Спасибо.
Да, где он родился... Я так точно не могу сказать, но вот я могу сказать о том, что дата его рождения примерно 525 год, видимо, он, поскольку он был игуменом Старицкого монастыря, то вероятно, что его место рождения – это Старица. Вероятно, это совсем не обязательно, но вероятно. Поэтому он происхождением из Тверской губернии. Вот. Несмотря на то, что некоторые источники дают, ну, как очевидное, что это 1525 год, и он родился в Старице, это не обязательно. То есть, по крайней мере, вот дата его рождения точно неизвестна. Ну, а совершенно очевидно, поскольку он в дальнейшем был таким вот возглавителем монастыря в этой земле, то совершенно очевидно, что можно с некоторой степенью вероятности, с достаточной степенью вероятности говорить о том, что он происходил из Тверской губернии, из Старицы. Насчет фамилии. Здесь надо с вами, мы должны с вами понимать, что фамилии как таковые появляются на Руси довольно поздно. Это еще не время патриарха Иова. Примерно это 17 век. И мы знаем, что, собственно, фамилия отвечает на вопрос, чей сын в основном, если говорить о Петрове, Сидорове и Иванове. Да? И одной из первых фамилий была Вениаминов сын или Вильяминов сын, которая известна вот в письменных источниках. О патриархе Иове ничего не сказано, из какого рода он происходил, это были просто некие посадские люди, и фамилии как таковые тогда еще не фиксировались, вот в нашем таком привычном понимании. Даже вот как мы сейчас разговаривали о Гришке Отрепьеве, даже сам патриарх Иов о нем говорит, что он Юшка Отрепьев Богданов сын. Это получается Григорий Богданович Отрепьев. Да, то есть там нет в привычном смысле, в привычном понимании фамилии как таковой. Хотя, конечно, вот мы сейчас воспринимаем, что Гришка Отрепьев – это имя и фамилия. Ну, что Богданов сын из рода Отрепьевых. Вот. Так что вот так в ответ на вопрос нашей слушательницы мы говорим, что патриарх Иов, скорее всего, был из Старицы, где он потом в дальнейшем был игуменом, и родился около 1525 года, примерно, это точно неизвестно. Ну и вот по фамилии мы его не знаем, так вот абсолютно точно, поскольку тогда фамилии еще не фиксировались.
У нас осталось прям совсем немножко времени, 2 минутки. Хотелось бы еще о каких-то вот именно чертах, качествах, присущих лично вот патриарху Иову, вас узнать. Ну, говорят, что он был милосердным. Это тоже такое интересное очень качество именно в описании патриарха.
Вы знаете, когда представляешь себе человека, на которого возложена ответственность за всю церковь, на которого возложена ответственность в том числе и за страну, в которой эта церковь живет, очень трудно себе представить человека, который был бы каким-то жестоким правителем. Наверное, в том-то и сила патриаршего возглавления, и здесь очень так вот близко нам такое понимание патриарха или кого-либо из святых, например, преподобного Сергия, как печальника земли русской. И здесь вот мне кажется, что святитель Иов наиболее близок к такому пониманию, и оказывается, не авторитарная жесткая власть делает патриарха патриархом, как мы это видим в каких-то других примерах. Например, патриарх Никон, когда он жестко выбрал жесткую манеру правления. Вот. Святитель Иов оказался в этом смысле действительно таким милосердным отцом своей пасты. И неудивительно, что он оставил себе такую вот добрую память и память, как о первом патриархе России.
К сожалению, наше время подошло к концу. Напоминаю, что мы находились в прямом эфире, и программу для вас вели священник отец Алексей Давыденко.
Всего доброго.
И ведущая Анна Свердлова. До свидания.
До свидания.